У нас, Махараш, есть кусочек 18-й, надо дочитать.
Угу.
И 19-й продолжить.
Да, ладно. Тогда скажите, какой кусочек из 18-й?
Сейчас.
А что-то мы перечитали два раза, да?
Получается? Да, начало 19-й.
Так, а то, что мы перечитали два раза, теперь это уже обратно не вернуть, да?
Ну что ж поделать.
Это как пишет. Здравствуйте, я скачала файл в интернете, а он мне не нужен.
Да, верно.
Как мне его обратно закачать? Ответ. Дура, из-за таких, как ты, скоро в интернете файлов не останется. Вот, нам нельзя обратно зачитать.
Зачесть.
То, что мы... прочли.
Нам надо 18-ю от 40-го до 75-го прочитать.
Так, значит, мы остановились на том, что Махапрабху хотел посетить того самого Гопала, который привиделся Мадхавендрапури. Но поскольку Мадхавендрапури установил храм Гопала наверху, на Говардхане, то Махапрабху не счел возможным для себя подниматься на холм, потому что холм священный, и его нельзя попирать ногами. И этой же ночью ему явился Гопал во сне и сказал, что сейчас он не на холме Говардхане, а в деревне, близлежащей Гандхуле, куда его регулярно переносят местные жители, чтобы совершать служение, там обновить, в общем, для каких-то нужд. И что через несколько дней его снова вернут на Говардхану. И Махапрабху отправился в эту деревню и 3 дня там провел. Так, в Гандхуле он поклонился Гопалу, а затем пел пред ним и танцевал долгое время. Восторгаясь ликом Кришны Гопала, Махапрабху восклицал, танцуя: «Да убережет Всевышний вас своей левой дланью, той самой, кой он, играючи над головой своей, поднял гору Говардхану». Шрупа Бхакти Расамрита Синдху. 3 дня Господь провел в Гандхуле, имея свидание с Гопалом, а на 4-й день божество вновь перенесли в храм на Говардхану. Всю дорогу до самого подножья горы Махапрабху вместе с селянами сопровождал Гопала, танцуя пред ним и воспевая «Хари, Хари». Так, исполнив чаяние Махапрабху, Гопал снова взошел в свой храм, а Махапрабху остался с молитвой у подножья горы. Гопал неизменно милосерден к преданным ему душам. Явив себя, он дарует им блаженство. Господь жаждал видеть пастушка Кришну, но не смел ступать ногами по священной горе. Тогда Кришна хитростью принудил крестьян перенести его в деревню у подножья. По той же причине, чтобы быть лицезрим преданными, он странствовал по лесам и селениям, будто бы хоронясь от варваров. Рупа и Санатана тоже не ступали на склоны Говардхана, а Кришна Гопал сошествовал к ним, как в случае с Махапрабху. И Кришна Гопал сошествовал к ним. Кришна Гопал сошествовал к ним самолично, как в случае с Махапрабху. Рупа Госвами, уже будучи в преклонном возрасте, мечтал хотя бы раз напоследок взглянуть на прекрасного Кришну Гопала. В ответ на его чаяние Гопал, как будто бы спасаясь от варваров, перебрался в Матхуру и целый месяц прожил в доме брахмана Витхалишвары. Весь тот месяц вместе с Рупой Госвами в Матхуре жили Гопал Бата, Рагунат Дас, Рагуната Бата Госвами и Лаканат, а также Бугарпа Госвами, Шри Джива Госвами, Шри Едава Ачарья, Говинда Госвами, Шри Удхава Дас, Мадхава, Шри Гопал Дас, Нараян Дас, Говинда, Вани Кришна Дас, Пундарикаша, Ишана и Лакху Харидас. Вся братья под водительством Рупы Госвами ежедневно посещали божество Гопала, лицезрело его и выражало почтение. Через месяц Гопал покинул свое убежище в Матхуре и возвратился на Говардхан. Шри Рупа Госвами со товарищами вернулся во Вриндаван. Кришна Гопал необычайно милостив. Итак, поклонившись Гопалу, Махапрабху проследовал в Шри Камьяван. Во Вриндаване есть 12 священных лесов, в которых Кришна пас коров и являл свои игры. Вот эти вот леса, они стали священными. Это самый известный из них Мадхуван, вот есть еще Камьяван. Я уже описал состояние, в котором Господь путешествовал по Вриндавану. Потому не буду здесь повторяться. Из Камьявана Махапрабху отправился в Нандишвару, где он испытал приступ нового волнения. Он омылся во всех озерцах Нандишвары, включая Павану. Там же, на холме, он стал расспрашивать местных, установлены ли здесь какие-нибудь божества. Один из крестьян признался, что при холме есть изваяния, но они спрятаны в пещере у самой вершины. Это благородного вида чета, добавил крестьянин, и с ними их прекрасное дитя. Мальчик стоит, слегка изогнувшись зигзагом. А вскоре Махапрабху разыскал пещеру и обнаружил в ней 3 изваяния. Он поклонился Нанде и Ешоде и коснулся стоп пастушка Кришны. В Нандишваре он провел несколько дней, воспевая святое имя, танцуя самозабвенно. А затем отправился в Кадираван. Из Кадиравана он прошествовал в Шешашаю, где перед богиней Лакшми произнес стих из Бхагаваты. Шримад Бхагаватам 10.31.19. «О Кришна, жизнь наша, не уходи от нас, ведь земля слишком груба». Итак, это цитата. «О Кришна, жизнь наша, не уходи от нас, ведь земля слишком груба для твоих стоп. Она изранит тебя, и некому будет тебя утешить и исцелить. Останься с нами, пусть нежные стопы твои упокоятся на нашей груди, ведь мы созданы для тебя, и нам будет счастье, и тебе упокоение». Оттуда путь его лежал в Кела-Тиртху, затем в леса Пхандираван и Пхадраван, что простираются уже на другом берегу Ямуны. Из Пхадравана он направился в леса Шиван и Лохаван, и, наконец, в Махаван, куда некогда принесли новорожденного Кришну. Там он поклонился месту, где младенец повалил 2 дерева Арджуна. Из Гокулы Махапрабху вернулся в место рождения Кришны, в Матхуру, где поселился в доме своего знакомого брахмана. Когда возле их дома собралась толпа любопытствующих, Господь покинул город и укрылся в Акрура-Тиртхе. В продолжение своего путешествия по Вриндавану он посетил Прасканду и омылся в озере, где некогда жил змей Калия. Из Прасканды он отправился в Двадашадитью, оттуда в Кеша-Тиртху. Едва придя в место, где Кришна устраивал свой любовный хоровод, Махапрабху упал без чувств на землю. Так, это уже 72 стих, я думаю, мы его уже читали, да?
75.
75. Придя в себя, он стал кататься по земле, смеяться и плакать. Он пел во весь голос, танцевал, падал без чувств, поднимался и снова кружился в танце. А в Кеша-Тиртхе Господь провел весь день, а вечером вернулся в Акруру. Утром он омылся в Чиракхате и отправился к древнему тамариндовому дереву, под сенью которого устроил себе дневной отдых. Дерево то росло там еще со времен Кришны. Подле него была установлена белая каменная скамья. Это мы уже читали. Все, тогда мы это поставили заплатку. Так. И продолжаем мы 19.
Со 136.
Так, это мы. Есть какие-нибудь вопросы, может быть? Продолжаем читать 19 главу Мадхи-лилы. Итак, за 10 дней, что Махапрабху провел в Праяге, он передал Шри Рупе всю тайную силу свою и все знание. О, Рупа, сказал Махапрабху, предваряя беседу. До конца разобрать такой предмет, как преданность Всевышнему, невозможно, потому я опишу его тебе в общих чертах. Виды упоения любовью являются собой безбрежный океан, который никому не под силу измерить, но можно ощутить его вкус, отведав одну лишь каплю. По вселенной скитаются бесчисленные души, коих насчитывается 8 миллионов 400 тысяч видов. Сама душа имеет размер одной десятитысячной части волосяного кончика. Душа очень мала. Цитата. Тут не проставлена цитата откуда. Это текст 140-й. 19-140. Ну, не обязательно сейчас, но чтобы потом. Итак, цитата. «Искра сознания столь мала, что о ее размерах говорить неправомочно. Если же хочешь иметь представление о величине искры жизни, то подели кончик волоса на 100, а сотую часть еще на столько же. Это и будет размер Божьей твари».
Хорошая.
Хорошая. Еще цитата из Шветашватара Упанишад. Писание гласит, что если кончик волоса разделить на 100 частей, а одну получившуюся часть еще на 100, то размеры этой частицы будут равны размеру души. Шватара Упанишад. А еще цитата. Шримад-Бхагаватам 11.16.11. «Я душа среди мельчайших». Это Кришна говорит Удхаве. Еще цитата. 10.87.30 Шримад-Бхагаватам. «О непреложный владыка! Будь бесчисленные живые существа вездесущи по своей природе, обладая они неизменными обликами, ты не имел бы над ними безграничной власти, коей всегда обладаешь. Но потому как они суть твои ограниченные проявления, и облики их подвержены переменам, ты властвуешь над ними безраздельно. Воистину, то, что обеспечивает явление, владычествует над явлением, ибо производное не может существовать без производителя. Обманывается тот, кто полагает, что можно познать высшего владыку, равно сущего во всех своих проявлениях, ибо ущербно всякое знание, обретенное чувственным опытом». Махапрабху продолжает. «Живые существа делятся на два вида. Движимые и неподвижные. К первому относятся все, кто летает, плавает и передвигается по суше. Люди, как вид движущихся существ, делятся на множество подвидов, среди которых есть варвары и дикари, есть племена кочевые и оседлые. К развитым людям относятся приверженцы вед, но добрая половина из них признает закон веды лишь на словах. На деле же они творят беззаконие и живут во грехе. Большинство из людей, что чтят веду, творят добрые дела ради добрых плодов, а что следует за ними. Среди тысяч добропорядочных людей едва ли один воистину мудр. Среди тысячи мудрецов едва ли один достигает свободы, а среди тысяч освобожденных едва ли один предается Кришне. Преданный Кришне свободен от желания, а потому умиротворен. Кто творит благодеяние, ищет свободы или власти над природой, тот никогда не бывает умиротворен, ибо обуреваем множеством желаний. Цитата из Бхагаватам 6.14.5. «Среди тысяч истинно освобожденных едва ли один обращает себя в раба Всевышнего. Покорного раба Господня трудно встретить даже среди праведников и мудрых. Несомой судьбой живая тварь скитается в бескрайных пределах бытия, и лишь одно из них среди бесчисленно подобных выпадает счастье повстречать раба Господня, кто посеет в ее сердце семя преданной любви. То семя в сердце следует лелеять, как садовник лелеет нежный саженец. Внимать и говорить о Кришне – вот та живая влага, что питает семя божественной любви. При бережном уходе росток любви достигнет пределов мироздания. А дальше он минует реку, что отделяет тлен от жизни. Юдоль, где правит безмятежность и достигает безбрежного пространства над всеми небесами. Произрастая дальше ввысь, росток любви пускает корни на земле Вриндавана, средь древ желаний, меж которых ступает Кришна лотосной стопою. Как в тленном мире внемле слово и молитвой растит садовник древо, что принесет плоды любви. Но деревце свое он должен уберечь от дикого слона, что есть хула против вайшнава. Ворвавшись в сад любви, зверь бешеный, древо любви растопчет, и тогда плоды трудов увянут. Чтобы уберечь любовь от дикого слона хулы, садовнику необходимо возвести вокруг древа своего надежную плетень. Порой с ростком любви произрастают сорняки, что есть желание, удовольствие и стремление к свободе. Такой сорной травы бесчетное число. То есть поступки подлые, двуличие, душегубство, насилие против тварей Божьих, корысть, тщеславие, гордыня и надменность. Кто не научится выпалывать сорняк, что истощает деревце любви, тот жизнь своим пороком дав, любовь в себе загубит. Покуда вьется плющ вокруг ростка любви, тот во Вриндаване прибежище не сыщет. Когда на нем созреет первый плод, его подняв с земли, отведает садовник, лишь утолив садовника желание, росток любви исполнит цель свою. В служении древу желаний росток любви приносит плод, чьим соком упивается садовник. Любви плод принести есть высшие души предназначение, пред которым ничтожны делаются все четыре жизненных победы. Цитата из Лалиты Мадхавы «Рупы». Тут на самом деле не цитата из «Рупы», а «Рупы» эти книжки ведь писал потом, просто Махапрабху беседовал с Рупой Госвами 10 дней, и позднее в своих произведениях Рупа Госвами включал целые пассажи из наставлений и напутствий, которые Махапрабху давал ему в эти 10 дней в Прояге. Поэтому, конечно, ставится пометка, что это цитата Шри Рупы. На самом деле это из его поздних произведений, которые написаны по мотивам наставлений Махапрабху. Итак, Шри Рупа Лалита Мадхава, 5.2. Власть, это все Махапрабху говорит, власть над природой, правдивость, верность долгу, святое созерцание, блаженство растворения с бытием, все это кажется весомым и достойным, покуда не испил ты любви благоухания, пред которой бессилен даже победитель Мадху. Любовью как притворным, как любовью, как приворотным зельем, возможно подчинить себе всесильного владыку. Итак, тут Рупа Госвами пишет, что всесильный Господь, он, его ничем нельзя связать, его ничем нельзя пленить, ни силой разума, ни праведностью, ни способностью. Не тайными силами над природой, не тайными способностями над природой, а лишь любовью, как зельем приворотным, возможно, подчинить себе всесильного владыку. Где преданность чиста, туда любовь приходит. Судить о преданности можно по знамениям. Опять Шри Рупа, Бхакти Расамрита Синху, 1.1.11. Та Кришне преданность действительно чиста, которая не омрачена желанием творить добро и знания стяжать. Отринь желание мира, не чти богов и облеченных властью. Презри благодеяние всем существом своим и чувствами отдайся Кришне. Такая преданность, свободная от темных пятен, есть то, что мы зовем любовью. О признаках ее вещает нам святая Бхагавата и благая Панчаратра. Ну что ты перебиваешь? А? Итак, тут Махапрабху, ну, Рупа Госвами Махапрабху, проводит разграничительную черту между преданностью и любовью. Преданность – это более общее понятие, и в какой-то момент преданность становится фундаментом для надстройки, для любви. То есть любовь – это более, это общее понятие. Любовь – это более широкое понятие. А любовь включает в себя преданность как составную часть. Если есть любовь, то в ней обязательно присутствует преданность. А преданность не обязательно включает в себя любовь. То есть можно быть предан Всевышнему, но не питать к нему каму, не питать к нему желание, не питать к нему любовного желания, но при этом быть преданным. Но если душа испытывает любовное влечение, сначала это влечение, потом это любовь к Господу, прекрасному Господу, то преданность обязательно в ней уже присутствует. Вот здесь Махапрабху. Просто я на днях одного преданного услышал, что он не приемлет одного читателя. Он не приемлет в переводе в Бхагаватам термин «раб Божий». Ему кажется, что «раб Божий» — это уничижительное понятие. И вот он мне признался, что он с удовольствием читает Шримад Бхагаватам, но «раб Божий» он сразу вычеркнул, заморал, чтобы не читать это. И в уме он всегда ставит «слуга Божий». Но вот здесь вот Махапрабху проводит разграничение. Он говорит о преданности и говорит о любви. Так вот, преданность — это уровень слуга. А вот когда в сердце появляется любовь, то это уже, такая душа уже не слуга Божий, а раб Божий. Но раб любви, это нужно понимать, потому что это, мы привыкли полагать, что раб это какое-то это безвольное существо. Мы привыкли полагать, что раб это некая личность, которая жаждет свободы. Это обязательно, раб это обязательно тот, кто тяготится своим положением и хочет разорвать узы, которые связывают его с хозяином. Если есть раб, то есть хозяин. Но когда мы говорим о рабе любви, о рабе красоты, то это такое рабство, из которого раб не желает вырваться. И хотя мы называем это этим словом, но оно, по сути, в том мире является антонимом того раба, которого мы привыкли понимать здесь, в этом мире. В этом мире раб желает свободы, а в том мире раб не желает свободы, но при этом он остается рабом. И когда мы говорим «раб любви», то, конечно же, это раб своих чувств. Он раб не по неволе, а он раб своих чувств, любовных чувств. Вот, в этом разница. А «слуга Божий» — это понятие, это понятие менее конкретное. Слуга может быть, так сказать, поливариантное понятие. Слуга может быть из корысти, слуга может быть и по принуждению, а слуга может быть по привычке, от необходимости, потому что если я уйду, то меня дождь замочит, или там попаду в снежную бурю, поэтому я буду при этом хозяине, он мне дает кров, дает мне комнатенку какую-то. Вот мне просто деваться некуда, поэтому я и слуга. А вот раб Божий ему есть куда деваться, но он не хочет. Он не желает променять. Слуге некуда идти. Слуга не знает, куда идти, поэтому он остается при работодателе, при хозяине. А раб Божий, он знает, куда идти. Ну, и он знает, что там не будет ни дождя, ни зноя, там не будет ураганов. Он знает, куда ему отправиться и где хорошо устроиться. И совсем не быть рабом. Но при этом он не уходит. В этом разница раб Божий и слуга Божий. И в Бхагаватам термин «раб Божий» встречается не случайно, а именно в тех местах, где необходимо уточнить, что эти отношения именно раба своих любовных чувств по отношению к прекрасному хозяину. То есть это не в этом переводе не просто «давайте для разнообразия здесь сделаем слуга, здесь сделаем раб». Там уже раб был, а давайте слуга поставим. Нет, там довольно... Это очень важный термин, поэтому они помещены в то или иное место не случайно, а сознательно. Но человеку не нравится. Вот раб Божий, он не хочет быть с Богом рабом. Он хочет, видимо, быть на первых порах на равных хотя бы. Ну, а там как получится. Может быть, когда хозяин куда-нибудь сбежит в Матхуру по делам, можно будет и самому стать. А чем я хуже, да? Итак, Махапрабху продолжает свои наставления Шри Рупе. «Отринь желание мира, не чти богов и облеченных властью. Презри благодеяния всем существом своим и чувствам, отдайся Кришне». Вот это есть первый шаг в рабство. Потому что ты отдаешься всем существом и еще чувствами. Рабство перед Кришной. Презри благодеяние. Потому что если в какой-то момент кодекс праведности вступает в противоречие с необходимостью послужить ее величеству, царица Вриндавана, то нужно поступиться кодексом праведности. Махапрабху здесь говорит: «Презри благодеяние». Благодеяние – это значит добрые дела. Если понадобится услужить царице Враджи, то для этого нужно и презреть моральный кодекс, добрые дела. Вот Махапрабху говорит. И тогда происходит самоотдавание себя, отдать все свое существо Кришне. Такая преданность, свободная от темных пятен, есть то, что мы зовем любовью. Преданность переходит в любовь. Бхакти переходит в прему. Ну, до самой премы там есть еще ступени, но пока вот мы так просто. О признаках ее вещает нам святая Бхагавата и благая Панчаратра. Вот нас на днях, даже сегодня, был разговор, заочный разговор с одним, я думаю, известным санскритологом, академическим санскритологом. Вот он говорит, что, и справедливо говорит, что Гаудия Вайшнавы, они, по сути, отвергли Вьясу, авторитет Вьясы. Гаудия Вайшнавы – это те, кто поклоняется Гауранге, Господу, Спасителю Гауды. Господь Гауранга, он взял трактовку и даже саму версию, текстовую версию Шри Бхагаваты, Шримад Бхагаватам, от Шридхары Свами, от средневекового теолога, богослова Свами Шридхара, который находился в линии Шивы Сампрадая, Махадева Сампрадая, ну, по сути дела, в линии Шанкара. По сути. Ну, не по сути, а по форме. При том, что существует и трактовка, и версия, даже текстовая версия, чисто вайшнавская от Мадхвы, Мадхвачарьи. Махапрабху не использует не то, что трактовку Мадхвачарьи, вайшнава. Он даже не использует текст Мадхвачарьи. У Мадхвачарьи стихов больше, а у Шридхара Свами какой-то кусок Бхагавата в сторону отложил, он не стал вообще его употреблять. Он что-то урезал, а что-то добавил. Ну, в частности, он добавил, в 10-й книге он добавил несколько глав, ну, три главы всего добавил. Одна из них, 87-я, там, где веды извиняются перед Кришной за то, что они неправильно учат человека, они указывают не тот путь. И сами веды, олицетворенные Священное Писание, говорят: «Прости нас, Господь, мы людей сбивали с толку». И Шридхар Свами, он, может быть, он лично, может быть, его учитель, может быть, его кто-то из последователей, но, в общем, версия Шридхара Свами, скорее всего, он сам, вот, имеет вот эту вот главу, еще каких-то две, где веды признаются, что они неправы. По сути дела, сам Вьяса извиняется за ту галиматью, которую написал. И вот традиционные вайшнавы, они гаудитов вайшнавов за это критикуют и не признают авторитетом. Вот, собственно так. Но дело в том, что если понимать, то есть почему гауди вайшнавы отвергают изначальный текст Шримад-Бхагавата, ну, самый изначальный, который Вьяса вывел. Не то, что отвергают, а берут другую текстовку. Потому что высшая цель Шримад-Бхагавата и вообще высшая цель существование, смысл существования индивидуального сознания. Для чего сознание из всеобщего стало индивидуальным? Зачем? Смысл какой? Вот Брахман сам себе пребывал в безмятежности, в самадхи. Брахман как совокупное сознание. И вдруг сознание стало дробиться. Как жвачка, если ее долго жуешь, оно потом что? Ну, потом на мелкие шарики распадается. Доходили вы когда-нибудь до такого? А мы доходили в детстве. Вот. И вот Брахман бесформенный, он сам в себе, он пластичный, это всеобщее сознание без сознавания себя как я, как я отделенного, как некой самостоятельной сущности. И вдруг он начинает дробиться на мелкие атмы, которые потом становятся дживами. Для чего? И наши святые объясняют. Для того, чтобы Брахман узнал вкус преданности. Потому что только атма, только ничтожная частичка вот этого Брахмана может вступить во взаимоотношения с парабрахманом, с Кришной. Сам по себе брахман, он не может вступить в отношения. Это забывшее о себе сознание. И если Бхагавата не призывает, если в текстовке Бхагавата, Шримад Бхагаватам, эта мысль не явна, то есть если и читая Бхагаватам, немли Бхагаватам, мы не становимся преданными Кришны, Шьямасундары, тогда Ачарья берет и изменяет текст таким образом, чтобы мы пришли к идее чистой премы. Поэтому Шридхара Свами, будучи формально в линии Шивы, в линии Шанкара, он изменяет текст Бхагавата, ну, не изменяет, а он добавляет свои три главы и убавляет ненужный целый блок глав. Читает целую, целую четверть или там пятую часть. Потому что она... То есть он как подправляет вьясу. Так вот, традиционные вайшнавы, они не могут простить Гауди вайшнавам то, что они, Гауди вайшнавы, покусились на самое святое, на слово вьясы. Но нужно понимать, что мы последователи Шримана Махапрабху. Если он счел нужным приверженцам бхакти дать трактовку и текст Шримад Бхагаватам от Шридхары с вами, то значит мы просто признаем это более правильным, нежели оригинал тысячелетней давности. Махапрабху так высоко чтил Шридхару с вами, что есть эпизод, когда кто-то из саньяси Майвади отвергает, поносит Шридхару с вами, то есть авторитета в шанкаритской традиции. И Махапрабху говорит: ты оскорбитель учителя, тебе здесь не место. Он ему выговаривает за то, что тот поносит Шридхару с вами. Да, этот саньяси, он переходит в вайшнавы, и, перейдя в вайшнавы, он отвергает и Шридхару с вами. Махапрабху говорит, что ваши линии, что святой вайшнав Шридхара с вами, он как шпион, ну, как бы он проник в вашу сампрадаю для того, чтобы майеваду разрушать изнутри. Так что традиционные вайшнавы в линии Мадхвы Ачарьи не прощают вайшнавам, Гауди вайшнавам это. Но это не значит, что Гауди вайшнавы не почитают Мадхва Ачарью, Рамануджу, Мадхва Ачарью. Вот в Навадвипе, когда мы в первый день совершаем парикраму, мы проходим храм, где на алтаре четыре родоначальника, четыре основателя сампрадая. Вишну с вами, Мадхва Ачарья, кто там еще? Не помните? Они сидят на одном алтаре спинами друг к другу. Их обходят. Вишну, Рамануджа, не помню. Ну ладно. Итак, такая преданность, свободная от темных пятен, есть то, что мы зовем любовью. О признаках ее вещает нам святая Бхагавата и благая Панчаратра. Предаться значит отдать свои чувства в распоряжение владыки чувств, отказавшись от всяких представлений о себе. Посвятить ему все движения своих чувств. Шри Нарда Панчаратра. Вот Нарда здесь говорит, что подлинная преданность – это когда и твои чувства принадлежат хозяину. До момента, когда ты и чувствами отдаешься, всеми чувствами отдаешься Всевышнему, это преданность с маленькой буквы. А когда ты отдаешься и чувствами, то есть ты целиком ему принадлежишь. Это уже преданность большой буквы, как в английском «эй» – общее, «эй» – «бхакти», а здесь «the» – «бхакти». «Бхакти» – собственнолично. Итак, следующий цитату Махапрабху приводит из Шримад Бхагаватам. «Кто очарован Всевышним, его играми и именем, кто не мыслит своего существования без слушания повести о нем, преданность того чиста и непорочна. Как воды Ганги стремятся к океану, так помыслы непорочно преданной души непрерывно устремлены ко Всевышнему. Вера такой души не обусловлена обстоятельствами, и никакая сила на свете не способна поколебать ее преданность». Шримад Бхагаватам 3.29.11.12. Это изучение Капилы. Дальше. Тоже цитата. «Мои преданные никогда не обменяют служение мне на салокью, сариште, сарупью, самипью или слияние со мной». Надо здесь проверить, чтобы не было этих санскритов. Да? Вот этот стих. Это 173-й.
Что, тоже цитата?
Нет, цитата ясна, но здесь санскрит, по-моему. Мы его заменяли. Итак, мои преданные никогда не обменяют служение мне на салокию, сариште, сарупью, самипью и слияние со мной, даже если эти виды освобождения предлагаю им я сам. Так тут говорится, что есть 5 видов освобождения, 5 видов свободы. Это быть со Всевышним на равных, быть с ним в одних обстоятельствах, походить на него как близнец, и даже стать им, то есть соединиться с ним воедино. Преданные, кто питает любовь ко Всевышнему, они не примут такую свободу, не примут такой вид освобождения. Шримад Бхагават, цитата следующая, 3.29.14. «Такая бхакти-йога – высшая цель жизни. Преданно служа…» Так, ребята, тут не поставлено. Посмотрите, пожалуйста, 173 174. Тут какая-то галиматья, появляются какие-то гуны природы. Такая… А? Нет, не подсрочник, а прям текст. «Такая бхакти-йога – высшая цель жизни. Преданно служа Верховной Личности Бога, человек поднимается над гунами материальной природы и достигает духовной ступени непосредственного служения Господу». В общем, все, что можно было впихнуть, от чего до лучшего, оно оказалось в одном стихе, причем сжато в 3 строчках. «И гуна тебе, и Верховная Личность Бога, и духовная ступень, и высшая цель жизни – бхакти-йога».
Мы пропустили.
Да. Так, ну ладно, мы к этому еще вернемся. Одним словом, преданность – это высшее состояние преданности, это высшее состояние души. Что такое состояние? Состояние – это фаза существования, отличное от первоначального. Изначально у души нет никакого состояния. У нее нет признаков существования, поэтому нет состояния души. Она является, она даже не является, она потенциально присутствует в этом коме сознания, в этом брахмане. Поэтому нет никакого состояния. И вот когда она вычленяется из сознания, она становится атмой, вот тогда ее существование – это череда всевозможных состояний. Мы определяем разные состояния, как свобода, освобождение, это значит мукти, бхакти и пхукти, как состояние, как желание обладать, как эксплуатация, это одно состояние, пхукти. Мукти – это состояние освобождения или свободы. И бхакти – это состояние преданности. И вот здесь, в этом стихе Бхагаватам, говорится, что из этих их множество состояний мы просто вычленяем 3 главных. Вот третье состояние, состояние бхакти, состояние преданности, является конечной целью существования души. Если душа пребывает в состоянии свободы или в состоянии стяжательства, то она еще не достигла цели своего существования. И только когда она обретает преданность, то вот она исполняет назначение, для чего она вообще появилась. Но преданность, опять-таки, бывает разных видов, и высшая фаза или высшее состояние преданности. Есть общее состояние преданности, но в нем делится, есть очень много состояний. Состояние на санскрите обозначается словом «пхава». Вот есть очень много пхав. У пхакти, у преданности, есть много пхав. И высшее пхава, или высшее состояние, Махапрабху определяет в учении рупи, определяет как маха-пхава. Он даже название этому не находит, он говорит «великое состояние», Махабхава. И он объясняет, он говорит, что Махабхава я не даю какое-то конкретное название, в отличие от према, снеха, ручи, спришта, там много всяких подсостояний бхакти. А высшее состояние, он говорит, просто Махабхава, высшее состояние, великое состояние. Он говорит, я не даю какое-то конкретное, потому что в него в нем все прочие состояния присутствуют. Поэтому я и называю это великое состояние. Или сверхсостояние, суперпозиция. И вот эта вот Махабхава, она это состояние, присущее только Джива, на нее не способна. Махабхава присуща только Шримати Радхарани. Вот.
Нашла этот стих.
А?
Нашла этот стих в вашем переводе.
Про там Верховная Личность Бога?
Нет, нет, нет.
Потому что у нас уже книга в печати. Надо барабан останавливать. Так, ну давайте. Как?
На телефон вам отправлю.
А, ну да, я потом вставлю. Так, что такая бхакти-йога, высшая цель жизни, преданность. Так, ладно. А. На высшей ступени преданности душа освобождается от вещественных качеств, помрачения, возбуждения и просветления и приобретает качества неопределенные, свойственные мне, Всевышнему. Кто беззаветно предан мне, тот не связан условностями добра и зла. Вот так, как этот стих переводится. Ну вот, да, здесь Кришна говорит, что самое высшее состояние – это над, это высшее помрачение, что-то, помрачение и прочее.
Возбуждение и просветление.
То есть вот это состояние, оно выше всех остальных, и оно как бы включает в себя все. Итак, кто обольщен свободой и желанием мира, тот даже чтя заветы вовек не обретет любви. Шрирупа Бхактирасамрита Синху 1.2.22. Покуда в сердце буйствуют две ведьмы, свобода и стяжание, ему не испытать блаженства, что в преданности скрыто. Это вот Шрирупа Госвами формулирует суть бхакти, йоги как бхакти-йога, как синтез более низменных состояний. Бхакти-йога, преданность, она вбирает в себя и свободу, и стяжание. Почему стяжание? Стяжание, почему в нашем сердце, почему душа так привязана к стяжательству, к пхукти, к эксплуатации? Собственно, что в этом хорошего? Давайте проанализируем, что так привлекает нас, что так привлекает душ к стяжательству, к эксплуатации. Что там такого? Вот у тебя все больше и больше и больше. У тебя больше власти, больше денег, больше славы. Что общего в этом? Что приятное в этом?
Контроль, наверное.
Дальше, потеплее. Контроль возможен ли, когда ты один?
Контроль над другими.
Вот. Во всех этих формах стяжательства – слава, власть, богатство, обольщение других – присутствует то, что есть эти самые другие. В стяжательстве скрыто наше стремление убежать от одиночества. Ты контролируешь их, но ты контролируешь их, ну, как вы говорите, контроль над ними. Ты властвуешь над ними, потому что если ты не будешь властвовать, они разбегутся. Поэтому ты ищешь разные способы. И вообще их четыре, конечно. Ты манипулируешь. Деньги, власть, известность нужны для того, чтобы влиять, чтобы иметь власть над другими. Если ты на необитаемом острове, будешь ты копить деньги. Вот ты попал на необитаемый остров и нашел золотую монету. Будешь ты дальше копать, перерывать свой необитаемый остров, чтобы еще денег накопить? Или будешь ли ты там писать книгу, чтобы стать известным? Ну, кому? То есть теряется всякий... Если нету объектов эксплуатации, то теряется всякая мотивация стяжать что-либо. Но когда ты начинаешь стяжать, ты становишься сам рабом своих страстей. И ты думаешь, что ты ими управляешь, но тебе нужно прикладывать усилий, чтобы они не разбежались, или чтобы они не покусились на твои богатства. То есть, если ты известный певец или танцор, и тебе ничто не мешает, то ты будешь каждый раз что-то новое вытанцовывать или что-нибудь писать, или что-нибудь петь. Иначе они о тебе забудут и разбегутся, и будут слушать Тимати. Поэтому тебе надо заново петь. И вдруг ты понимаешь, что в погоне за властью над другими, в стяжательстве, ты теряешь то, что тебе еще тоже нужно, это свободу. Ты стал искать власти над другими, но ты изначально забыл, что ты не предполагал, что чем больше власти ты обретаешь, чем больше ты стяжаешь, тем меньше тебе остается свободы. Ты этого не предполагал, а когда ты это осознаешь, ты начинаешь искать свободу. Ты уходишь к святым отцам, становишься, как они сейчас говорят, на духовный путь. Но когда ты становишься на духовный путь, то ты теряешь власть над другими. Это происходит не сразу. Но, в общем, чем больше ты продвигаешься к свободе, тем меньше ты становишься окружен другими. Тем больше ты оказываешься в одиночестве. А чем больше ты начинаешь стяжать, тем меньше ты становишься свободен. И вот между этими двумя противоречиями нету разрешения. Разрешение только бхакти. Любовь. В любви ты и свободен, и ты не одинок. Вот об этом этот стих. Мы еще раз его прочтем. «Покуда в сердце буйствуют две ведьмы свободы и стяжания, ему не испытать блаженства, что в преданности скрыто. Кто день за днем заветы преданности чтит, в том пробуждается влечение, которое со временем в пристрастии созреет. Пристрастие увенчается любовью. Любовь, взрастая, проходит несколько ступеней. Нежность, неприятие, любование, влечение, увлеченность, обожание и упоение». Вот тут эти термины, которые я никак не могу запомнить. Снеха, мана, праная, рага, анурага, пхава и махабхава. Вот это нежность, неприятие, любование, влечение, увлеченность, обожание, упоение. Так семя тростника произрастает в стебель, который сладким соком насыщен. Сгущаясь и отдавая влагу, сок делается патокой. Она густеет в сахарные комья. Те обращаются в кристаллы, карамель и леденец. Вот эти самые 8 ступеней бхакти. Махапрабху здесь говорит, что между ними разница просто в сгущении. Первое у нас идет нежность, да, это общее. Там в нем много-много влаги, малой концентрации любви, концентрации махабхавы. И вот он сравнивает это как семечко любви. То есть человек совершает добрые дела, живет по закону Божьему, и вдруг в нем появляется некое семечко, оно здесь называется, Махапрабху его называет здесь снеха. То есть оно только дает росток для любви. Дальше это семя произрастает в стебель, а вот стебли в самом семечке нету сладости. Если мы будем семечко сахарного тростника жевать, там оно не сладкое. Но сладость в нем присутствует потенциально. А вот когда оно соединяется с землей, семечко произрастает, появляется росток. И в этом ростке уже есть сахар. Мы можем сорвать росток сахарного тростника, пожевать, там будет сладкое. Но оно будет не такое сладкое, как если мы начнем сгущать. И вот это вот сгущение есть вот эти самые термины. Мана, пранам, праная, рага, анурага, пхава и махабхава. А они есть просто конденсированное влечение. Все больше и больше и больше. Когда все эмоции уходят, остается только Махабхава. Итак, еще раз. Так семя тростника произрастает в стебель, который сладким соком насыщен, сгущаясь и отдавая влагу сок, делается патокой. Она густеет в сахарные комья. Помните, в Индии такие коричневые продаются? Это вот те самые сахарные комья, их называют гул. Она густеет, патока, в сахарные комья. Те обращаются в кристаллы, карамель и леденец. Леденец из всех, вот, что мы перечислили, самый сладкий. Все виды упоения в преданности Кришне именуются любовным состоянием. Оно – суть стойкий опыт. К ним добавляется глубокий опыт. Оно – суть стойкий опыт. К ним добавляется глубокий опыт и внезапные переживания. Это очень такие высокие темы, но мы их пройдем. Дело в том, что тут терминологии, которые… То есть здесь Махапрабху раскладывает, анализирует понятие любви. И все сопутствующие ей понятия, обстоятельства, состояния. И в европейских языках нет четких аналогов этим вещам, поэтому приходится пользоваться привычными терминами, но опускать их в такой контекст, в котором их данная философская нагрузка будет нам понятна. Например, стойкий опыт или просто опыт или упоение. Да? В наших привычных обстоятельствах мы пользуемся этими словами совсем или немножко в другом контексте. Но поскольку кроме этих слов в европейских нет других, то приходится эти слова использовать для терминологии в анализе любви. Так, давайте еще раз. Итак, появляется любовь, но это общее понятие. В ней Махапрабху выделяет несколько состояний, покуда она не превратится как сок сахарного тростника, загустевая, превращается в леденец, потому что его потом еще и варят. Вот эти вот сахарные кристаллы, сначала гул этот, потом кристаллы, потом еще что-то, а потом это все еще вываривают, и получается вот прям леденец на палочке, сок от сахарного тростника. Он такой сладкий, что бьет в мозг. И вот Махапрабху здесь говорит, что снеха, мана, праная, рага, анурага, бхава и махабхава – это как раз сгущевание понятия любви. Еще раз, да? Так семя тростника произрастает в стебель, который сладким соком насыщен. Сгущаясь и отдавая влагу, сок делается патокой. Она густеет в сахарные комья. Те обращаются в кристаллы, карамель и леденец. Карамель – это такая вот мичхари. А потом леденец – утама мичхари. Утама – это высшее состояние. Все виды упоения в преданности Кришне именуются любовным состоянием. Мы с вами говорили, что душа – это череда состояний. Сознание, вычленившись из брахмана, переживает разные состояния. То есть эти состояния есть ее существо в разных фазах. Эти фазы могут быть стяжательства, эти фазы могут быть свобода. И свобода тоже разные виды. И вот когда ее существо, ее состояние переходит в такую область, как бхакти, преданность, там тоже есть множество подсостояний, И, наконец, она достигает такого подсостояния преданности, которое называется любовью. И вот в этом состоянии любви есть 8, Махапрабху дает определение, 8 подсостояний любви. Значит, они именуются любовными любовным состоянием. Оно суть стойкий опыт. Опыт – это как ощущение себя в отношениях. То есть вот под словом «опыт» здесь понимается ощущение себя через того, кого ты любишь. Ощущение себя как отражение в любовных отношениях. Не знаю, как это перевести, но я попытаюсь смысл донести. И дальше вот этот самый опыт, то есть состояние ощущения себя, то есть состояние собственного опыта через возлюбленного, тоже претерпевает эволюцию, претерпевает метаморфозы, претерпевает улучшение или конденсацию. К этому состоянию самоощущения в любви добавляется еще более глубокое ощущение себя. А потом внезапные переживания. То есть ты не просто самоощущаешь себя, но происходят какие-то внезапные наплывы. Вот это называется анубхава. То есть есть пхава, состояние. Есть вайбхава или випхава. Вайбхава или випхава – это вот здесь вот я перевожу как более глубокое состояние или более глубокий опыт. А потом наступает анубхава. Это на этот глубокий опыт, глубокое состояние себя накладываются внезапные порывы каких-то еще опытностей, каких-то еще самоощущений. Это, в общем, Махапрабху здесь говорит, если кому понятно, пхава, випхава и анубхава. Я вот перевел как стхаи пхава, випхава и анубхава. Я это перевел как устойчивое состояние, стхаи пхава. Випхава как глубокое состояние себя. И анубхава как внезапный порыв. То есть ты что-то испытал, а потом нет. Это не какой-то устойчивый ану, то есть мимолетный. Совместно с сопереживанием и фантазией тот опыт составляет все вкусы упоения в преданности Кришны. Вот это состояние, на которое накладывается глубокое состояние, и потом накладываются порывы состояния, вот они перетекают одно в другое, как РГБ, как три цвета в мониторе, красный, зеленый и синий, да? Они, меняя пропорции, создают картинку на мониторе. Мы видим всю палитру красок, а изначально всего их три. Просто там много-много вот этих вот троиц из этих трех красок. И на них подается разное напряжение, и синий, например, затухает, зеленого становится больше. Вот можно на экранах делать регулировку РГБ, да? Вот все, что мы видим на мониторе, это все игра трех цветов. Ну, соответственно, вот эти диодики с разными напряжениями. По крайней мере, так раньше электронно-лучевая трубка так работала. Вот. И вот это вот стаи-пхава, стойкое состояние, вайбхава, глубокое состояние и сиюминутное состояние, они меняются. И вся палитра любви, вся палитра любовных чувств – это все всего-навсего смешение вот этих вот трех пхав. Но цвет они приобретают, Махапрабху здесь говорит, когда на них накладываются. То есть они приходят в движение, появляется эта вот картинка, вот эта любовь. Когда к ним добавляется сопереживание, и фантазия. Какие-то представления, да? И вот вместе они составляют все любовные вкусы, составляя все вкусы упоения в преданности Кришне. Это как смешение простокваши, сахара и масла. Махапрабху объясняет. Это как смешение простокваши, сахара и масла, которым добавляют камфору и перец. От сочетания подобного получается блюдо неземного вкуса. Итак, Махапрабху говорит, что у нас есть состояние, то есть у нас есть опыт, глубинный опыт, сиюминутный опыт или сиюминутный порыв. К ним этим трем добавляется сопереживание, фантазия. И это он сравнивает с неким блюдом. Сахар, простокваша, масло. А потом добавляют немножко приправ. Камфоры и перца. И вот это получается сладкое блюдо, душистое, притом острое. Вот она, любовь. В ней присутствуют все переживания. И разные пропорции этого. Можно много перца добавить, можно много сахара. Разные эти пропорции составляют суть состояния преданности или личности преданных. Все преданные, которые окружают Шримати Радхарани в ее служении ему, они все имеют разные пропорции вот того, что здесь Махапрабху называет. Ну, конечно, вот мы говорим, опыт, глубокий опыт, это такие емкие понятия, в них тоже много-много-много всего. Какой опыт? А что значит глубокий опыт? А там все дальше будет, но не уверен, что хорошо переведено. Так, итак, это как смешение простокваши, сахара и масла, которым добавляют камфору и перец. От сочетания подобного получается блюдо неземного вкуса. Тут надо будет в ритм сделать. Как в преданности бывает пять отличий, так пять отличий есть у вожделения Кришне. Именно вожделение, то есть прям физическое, плотское влечение. Как в преданности бывает пять отличий, так пять отличий есть у вожделения Кришне. То, первое, беспристрастность, любовь слуги, приятельская и родительская нежность и близость плоти. У каждого разряда вожделения есть свой особый упоенье вкус. Лучше упоенный. Есть свой особый упоенный вкус. Среди всех вкусов упоения в преданности Кришне есть пять заглавных. Умиротворение, служение, дружба, родительская нежность и прелюбодеяние. Это Мадхури раса. На них накладываются семь переживаний. Вот мы вернулись к тому, что Махапрабху говорит переживания. На них накладывается семь переживаний. Смех, изумление, бахвальство, сострадание, гнев, боязнь, смятение. Вот эти самые, как мы говорили, какие-то переживания, а их семь штук. Вот они все добавляют вкусов к этому блюду, который называется раса или упоение. Итак, на них накладывается семь переживаний. Смех, изумление, бахвальство, сострадание, гнев, боязнь, смятение. Они все накладываются в разных случаях, в разных обстоятельствах, в разных личностях, в разных пропорциях, которые уже разнопропорциональны. То есть есть некое общее состояние бхава, какой-то вид нежности, какой-то вид влечения. К нему добавляется какое-то глубокое влечение, а дальше какие-то сиюминутные переживания. Потому что, например, может быть бхава, то есть некое устойчивое состояние матушки Яшоды, то есть родительская любовь. Но она колеблется под воздействием разных переживаний. Она в глубине, она остается родительской любовью, но на нее может наплыть гнев, там еще какие-то, да, смятение, гнев, сострадание, удивление. Помните, матушка Яшода удивилась, когда у Кришны во рту целая вселенная была. страх. Так, смех, бравада, удивление, сострадание, гнев, смятение, страх. Все это, матушки Ешоды, все это присутствует. То же самое может присутствовать в дружеских отношениях. Друзья Кришны тоже испытывают страх, когда Кришна прыгнул в воду, стал танцевать на змее Калии, они взмолились кому-то, богам кому-то, чтобы из страха, чтобы Кришну этот змей не поглотил. Бравада, смех, да? Тут, конечно, не смех, а насмешливость. Не смех. Смех – это не состояние. Итак, пять стойких состояний бытует в сердце преданном всегда. Мы с вами возвращаемся к тому стиху про стойкие состояния. Да? Оно всегда, оно как фон присутствует. Это родительское состояние, это дружеское, это любовное состояние. Пять стойких состояний бытует в сердце преданном всегда, а семь приходят и уходят. Вот эти вот насмешливость, бравада, удивление. Пример бесстрастного умиротворения с Кришной – ее гендер 9 и кумары. А слугам Кришны нет числа, они повсюду. Это Махапрабху перечисляет разные расы. Вот, в оригинале звучит так. Шанта Пхакта, Нава Йогендра, Санака Ади Ара. То есть в Бхагаватам есть история про 9 Йогендр и 4 кумара. Это состояние Шанта расы, Шанта Бхакта. Шанта расы состояние беспристрастности Кришны. Потом начинается ступень уже отношений, где есть притяжение. Вот, и Махапрабху говорит, дасья бхава бхакта, сарватра севака апара. Их очень много. Сарватра. Все преданы, все севаки. Итак, пример бесстрастного умиротворения с Кришной. Йогендар 9 и кумары. А слугам Кришны нет числа, они повсюду. Апара, то есть везде. Его друзья Шридам в деревне, а в городе Арджуна с Пхимой. Родителями ему приходятся отец и матушка, а также все наставники его. Все взрослые пастухи во Врадже, они идут в категории родителей Кришны. Старшины в деревне. А делят с ним супружеское ложе. Пастушьи жены, законные его супруги и богини счастья. Всем им несчетное число. Это значит гопи, а это царицы Двараки и все-все образы Лакшми. Они все находятся в Мадхура раса. Значит, вот Махапрабху говорит, Мадхура раси Бхакта Мукхья, Враджа Гопи Гана, Махиши Гана, это царицы, Лакшми Гана, Асанхья Ганана. Им Асанхья, Санхья – это считать, Асанхья – бесчетная. Гана – это множество. Асанхья Гана – вот таких преданных существ, преданных сущностей, которые с Кришной в Мадхура расе, в любовных отношениях, их несчетное количество, но их три категории – гопи, махиши и лакшми. Любовное влечение к Кришне двух пород бывает. В одном есть осмысление и благоговение, другое – беззаветно и самозабвенно. Это, соответственно, царица Двараки и Лакшми, осмысленное и благоговенное. И пастушьи жены, которых он соблазняет, отбивает у законных мужей гопи. Такие отношения – беззаветные и самозабвенные. То есть гопи, они беззаветные и самозабвенные. То есть они не рассчитывают, Кришна Махарадж говорит, безрасчетное служение. Они не думают о последствиях. Вот он там задудел свою свирель, и мы побежали, и не думаем о последствиях. А что будет, когда мы домой вернемся? Утром, под утром гопи возвращаются, а там мужья сидят в этих майках-алкоголичках. Ждут. Где была? Приходится что-то выдумывать. Но они настолько самозабвенны и беззаветны, что они даже ничего выдумать не могут, поэтому они стоят И говорят: дорогой, ты же умный, ну придумай сам какую-нибудь за меня отговорку. Потому что я женщина, я даже придумать толком не могу. Может быть, ты придумаешь, а я тебе скажу, где была. Ну, ты мне скажи, где я была, а я тебе... Вот. У них нет даже ума подумать о последствиях. Безумная. Итак, в одном есть осмысление и благоговение, другое – беззаветно и самозабвенно. В его родном пастушьем крае, Гакуле, нет благоговение перед ним. Там любящим сердцам неведома его природа Бога. В столицах и надмирном царстве Вайкунтхе царит благоговение и почтение перед ним. Там, где господствует благоговение и почтение, любовь становится ущербной. Но кто любовь питает Кришне, пред ним не чувствует благоговения, хотя и ведает, что Кришна всемогущий. В беспристрастных отношениях с Кришной и в служении господствует благоговение. Родители его, друзья и милые подруги в нем себе ровню видят и дозволяют своевольность. Когда Шри Кришна возносил Яшоду с Васудевой, они, родители его, стояли скованы благоговенным страхом. Извините, конечно, не Яшоду, а Девоке. В стихе Девоки я привожу. Это история с Бхагаватом, когда перед самым исходом Кришны из этого мира он идет на поклон к Девоке и Васудеве. С ними беседует, говорит, что я вам всем обязан, я вам столько... Факт моего рождения столько причинил вам страданий, и в тюрьме вы из-за меня сидели по какому-то глупому пророчеству. Вас, собственно, в тюрьму из-за меня посадили, я вас прошу прощения. И в ноги им кланяется Кришна. И они стоят ни живые, ни мертвые, они перед ним благоговеют, потому что они знают, что он Всевышний. Они видят, как сын поднялся. Ну, то есть, фактически, кто он? Сын уголовника, да? Он на зоне родился. Но он поднялся как? У него свое царство, Дварака. Ну, то есть он в жизни добился, все, семья большая, все его почитают, враги боятся, друзья его боготворят. И тут он кланяется им в ноги, возносит им хвалу. Конечно, они трепещут. Вот везде, кроме Вриндавана, присутствует благоговение. На Вайкунтхе, в Двараке, в Матхуре. Во всех пластах бытия, кроме Враджи, есть благоговение и страх. Вот. Родители его стояли скованы благоговенным страхом. Цитата из Бхагаватам 10.44.51. «От того, что молва теперь величала доблестных Кришну и Баладеву богами, Васудева и Деваки не решались обнять своих чад и смущенно глядели, как те покорно склонились пред ними до земли. Когда Кришна явил Арджуне...» Извините, перевод отсутствует. «Когда Кришна явил Арджуне свою вселенскую форму, тот преисполнился благоговенного ужаса и стал просить прощения за то, что в прошлом относился к Кришне как друг без должного почтения». Дальше. Бхагавадгита. Текст из Бхагавадгиты. «В неведении я полагал тебя своим приятелем. Беспечно называл тебя Кришну Едавою, не подозревая, что ты сама Вселенная. Прости мне, Господь, мое любовное безрассудство. Я не раз принижал тебя шутками, когда в час досуга мы делили с тобой ложе или наслаждались трапезой наедине или в кругу друзей. Прости мне мои вольности, о непорочный». Бхагавадгита 11.41.42. «Услышав шутку Кришны, что он ее оставит, Рукмини чуть не рассталась с жизнью». Пораженная услышанным, Рукмини... Шримад Бхагаватам 10.60.24. Пораженный услышанным, Рукмини прикрыла глаза, не в силах произнести ни слова. Обручи соскользнули с ее обессиленных рук. Разум в ней помутился, и она рухнула на землю, как подрубленное деревце. Шримад Бхагаватам 10.60.24. «Всеобщая чистая любовь не ведает благоговения. Величие, осознавая Кришны, влюбленная душа лишь чувством отдается. Еще цитата из Бхагаватам 10.8.45. Природа и величие Всевышнего открываются тому, кто прилежно изучает три веды, свод знаний, упанишады, повествующие о едином духе, и санкью, исчисление. Ешода же видела во Всевышнем свое любимое дитя. Еще Бхагаватам. Он – непроявленное бытие, и он – существо недосягаемое для чувственного опыта. Ныне явился в облике обычного человеческого дитяти, слабого и беззащитного пред гневом своей любящей матушки. Шримад Бхагаватам 10.9.14. Шримад Бхагаватам 10.18.24. Кришне достался Шридама. Друга его Вришабху посадил себе на плечи Бхадрасена, а сыну Рахини досталась спина Праламбы. Опять Бхагаватам 10.30.35.38. Между тем, та, которую Кришна сделал своей избранницей, кого предпочел прочим своим подругам, подумала, что она лучше всех женщин на свете, что теперь он целиком принадлежит ей, и что у нее он в плену навеки. И когда они остались наедине, когда голоса подруг утихли в ночной дали, она вдруг сказала: «Милый, я не могу идти более, возьми меня на руки и неси, куда пожелаешь». «Конечно, любимая, полезай мне на спину, я донесу тебя туда, где никто тебя не будет смущать». И в тот миг, когда она почти уже восседала на Кришне, он вдруг исчез. И так горько стало ей, такая боль сдавила ей сердце, что она без сил опустилась на землю и зарыдала. Шримад Бхагаватам 10.30.35.38. Еще с Бхагаватам 10.31.16. «Ты ведь знаешь, Кришна, ради тебя мы отвергли мужей, детей, отцов и братьев, ни семьи, ни дом и более не милы нам. Зачем же ты терзаешь наши несчастные души, плененные сладкими звуками твоей свирели? Неужто позвал ты нас в ночную тьму для того лишь, чтобы предать позору и гибели?» Бхагаватам 10.31.16. «В умиротворении с Богом душа свой облик сознает и чувствует свои с Ним узы. Так Кришна говорит: кто сопричастен мне, тому присущ покой душевный». «Кто сопричастен мне, тому присущ покой душевный», так молвит всемогущий Бог. «Прежде, не будучи умиротворен, нельзя изведать стойкого к нему влечения». Шрирупа Бхактирасамрита Синху 3.1.47. Шримад Бхагаватам 11.19.36. «Уравновешенность есть погруженность мыслями в меня, самообладание, подчинение себе чувств, терпеливость – это умение пережить страдания, стойкость – способность не поддаваться побуждениям языка и детородного члена, противляться чревоугодию и похоти». Шримад Бхагаватам 11.19.36. «Кто Кришной увлечен, тот избавляется от прочих всех стремлений. Вот почему кто Кришне предан, всегда пребудет в умиротворении». Так, ну давайте мы на этом закончим, потому что все уже спят. Да, мы закончим.
Кто-то спит.
Нет? Ну ладно. Тут еще добрых 40 стихов. Да? Прочтем? Так, ладно. «Кто Кришне увлечен, тот избавляется от прочих всех стремлений. Вот почему кто Кришне предан, всегда пребудет в умиротворении. Кто Кришне предан, тот свободу и райские утехи полагает адом для себя. Кто в отношениях с Кришной пребывает в умиротворении, тот свойства два имеет. Он верен непоколебимо Кришне и ничего не алчит в здешнем мире. Кто вручил себя бесстрашному Нараяне, не боится ничего. Им все одно – адские муки, райские удовольствия или Царство Божие. Если у них есть возможность служить Кришне. Подобно звуку, что наполняет собою небо и прочие стихии, те свойства два присущи всем видам отношений с Кришной». Так, давайте мы прервемся все-таки здесь на 215 стихе. Потому что концентрация падает. Таково свойство человеческого ума, к сожалению. То есть мы, конечно, прочтем, но мы не будем слышать ничего. Кто-нибудь хочет потрясти устои? Может, у кого-то гугу? Есть гугу? Или не гугу.
Гугу. Почему именно Рупа Госвами Махапрабху выбрал своим главным последователем? Связано ли, связано это с особым положением Рупы во Вриндаване?
Вот, вот почему Господь делает то или иное? Потому что захотел. Потому что Рупа Госвами его вечный спутник, Рупа Манджари, Ширупа его вечный спутник, и пребудет с ним во всех его самых сокровенных играх. Вот почему. А во Вриндаване, конечно, у Шри Рупы особый статус. Она возглавляет группу совершенно оторванных от каких-то, рамок рас. То есть есть расы или ниши преданности, в которые попадают души и впиваются служением Всевышнему. А есть такие, которые не укладываются в определенную нишу, они шире, они не могут втиснуться в какие-то отношения. И группу таких возглавляет Ширупа. Она их группенфюрер. Ширупа. Ширупа Манджари, она группенфюрер. Шитара Хараш называл шестая раса. Она не принадлежит ни к Мадхуре, ни к Бацалии, ни Дасья. Она вне всяких рас. Он приводил пример, что в армии одной страны, участвовавшей во Второй мировой войне, были подразделения, универсальные солдаты. Они могли, как он говорит, они могли и летать на самолетах, и в подводных лодках, и на кораблях, и на танках, и в атаку ходить. Отряд самоубийц, камикадзе он звал, или шутстаффел. Вот. И Рупа, она как раз возглавляет.
Аудалия? Аудалия?
Что Аудалия?
Аудалия. Ну, не раса, а как бы вот это направление. Не так называют?
Аудалия, да?
Да, мне кажется, называла Аудалия.
Не могу сказать, но вот Шармхар говорит, отряд самоубийц вне расы. То есть он говорил, есть рода войск, а есть такие, которые... Еще какие-то, может быть. Кто-нибудь хочет, может, задеть за живое?
Сарасвати Такура говорит, что вайшнавы отдают предпочтение Мадхура расе, включающей в себя проявление всех остальных рас. Почему Шридхар Махарадж говорил, что предел его мечтаний – дасья раса?
О, ну лучше я знаю. Значит, это похвально, что вайшнавы мечтают о Мадхура расе, но Шридхар Махарадж мечтал о дасья расе, и его последователи тоже мечтают о дасья расе. Быть слугой, слуги. Но Мадхура раса – это возвышенная. Собственно, этим и занимаются. Клан Рупы собирает тех, кто послужил бы божественной чите. Дело в том, что клан Рупы преданы не Кришне, а Шримати Радхарани. Они, строго говоря, не Кришнадасы, а Радхадасы. Поэтому у них не строго Мадхура раса, а вот эта универсальная раса. Вы говорите, Аударья называется? В общем, это такая универсальная раса, и они преданы не Кришне. Они преданы Шримати Радхарани. Поэтому они не в Мадхура расе. Они не мечтают о Мадхура расе. Потому что Мадхура раса – это отношение с Кришной. А клан Рупы, он не с Кришной относится. Он относится с Радхой, с Шримати Радхарани. И там не может быть Мадхура расы со Шримати Радхарани. Там может быть дасья, то есть служительская раса. Даса, анудаса, анудаса. Слуга, слуги, слуги. А вот если она дает задание какое-то войти в какие-то отношения с ее возлюбленным, вот тогда они принимают ту или иную роль. Там уже может быть и Мадхура, или какая-то иная. Поэтому клан Рупы не в Мадхуру, не в любовных отношениях с Кришной. Они преданы Ширадхике. А так преданные все мечтают, конечно, о высших отношениях, и это правильно. О высших отношениях с Кришной. И это есть цель, цель существования души. Но группенфюрер, он состоит в отношениях с персоной номер два. Есть еще, может, какие-то? Может, у кого-то какие-то подвохи есть? Нет? Сегодня все целы. Ни у кого подвохов, нет?
Есть.
Есть подвох, да?
Конечно.
А, ну, вы, зажило у вас уже?
Нормально, да. Проходит. Ну, это мое мнение. Может, наверное.
Коленка? Ладно.
Можно такой вопрос? Да. А почему вот так подробно описываются отношения, именно вот отношения к бхакти, любви? Чтобы с чем-то это, чтобы, ну, как бы душа поняла, где она находится, или вообще почувствовала к этому вкус, потому что тут, как я понимаю, много внимания очень, ну, уделяется.
Ну, на самом деле, не так много внимания уделяется. Вот мы, по сути дела, к разбирательству приступили вообще-то первый раз. Просто вот так попали, а так внимания этому не уделяется. Это упоминается очень эпизодически всегда. И в таком конспективной форме именно упоминается. А когда душа прогрессирует, когда она эволюционирует, то она проходит все эти этапы, которые упоминаются. И то, что мы проходим вскользь, или не мы, или где-то вы прочтете читание Чаритамриту, то, что вскользь, оно потом раскрывается. Это как в детстве мы читали Пушкина по школьной программе. А Пушкин, он был такой охотник за дамскими сердцами. И у него практически все вот эти стихи так или иначе связаны с темой любви. Но нам в школе давали эти стихотворения. Мы же не понимали, о чем речь. Вот мы Евгений Онегин. Я вас люблю, но я что-то там другому отдана или что-то в этом роде. Как заканчивается? И буду век ему верна. Вот мы в 6 классе, значит, читаем учительницу Евгения Онегина. И мы думаем, что мы все понимаем. А потом, спустя многие-многие года, мы сталкиваемся с ситуацией, что там человек удерживается какими-то отношениями, каким-то бытом, уже жизнь наладилась. И вот она встречает свою первую любовь, и вот в ней борются два соблазна. Отдаться порыву чувств, которые она испытывала в юности, или продолжить свою земную колею, продолжить по накатанной. Ну что мы в 6 классе мы понимали? А проходит время, мы понимаем, о чем идет речь. А тогда мы читали, вроде прочли, вроде школьную программу прочли. Ничего не понимая в ней. Также и здесь мы подробно ничего не разбираем. Произносим какие-то слова, какие-то термины, но нужно понимать, что в нашем состоянии сознания мы ничего там не понимаем. Мы просто перечисляем какие-то термины. Но прочувствовать, прожить мы это не можем. Тем более, еще это перевод по-русски. Вот. Но когда-нибудь, как Махапрабху говорит, если сердце свое как сад выпалывать от сорняков, освобождать от сорняков и давать рост ростку цветочку бхакти, лиане бхакти, когда-нибудь мы это все прочувствуем. Даже не прочувствуем, а это мы все переживем. Просто Махапрабху это дал в Ширупе, чтобы бхакти было наукой, а не каким-то, какой-то пьесой про Ромео и Джульетту, какого-то там Кришну. чтобы Махапрабху и вообще преданные остались в реальности, остались не экзальтированными, не больными, припадочными, а приверженцами некой философии, причем очень глубокой философии. Потому что Махапрабху для непосвященных, он просто сумасшедший саньяси, который тронулся рассудком, ходил по деревням, плакал, катался по земле, смеялся, обнимал кого-то. Так он и остался в сознании обывателя бенгальского. А, Чайтани, да, ходил там какой-то. Что-то в юности в политику влез, там барабаны кому-то разбили, пошел к наместнику, бунт поднял, мирный протест, революционер. Устроил, понимаешь, хождение по бульварам. Мы здесь власть и прочее. А потом тронулся умом, ушел в Нилачалу, ушел туда на юг, помешался рассудком. Но мы должны четко понимать, что Махапрабху никакой не сумасшедший саньяси, никакой не политик, борец за религиозные права индусов. Это сам Господь Бог, пришедший к людям раздать любовь, которой он упивается. Пришел им раздать. Только говорит, вы возьмите. Я говорю, много могу вам дать, но вы только берите. И чтобы любовь не была термином чувственным, вот он подробно раскладывает по полочкам, что такое любовь, какие есть состояния, из чего, какие есть сиюминутные состояния, какие есть переживания, какие есть глубинные состояния. То есть, как бы сейчас сказали, в подсознании, в подкорке. Понимаете, то есть, вот, например, мы обсуждали, что Яшоду, да, вот она точно знает, что она мать. Умом она понимает, что она матушка, она мать Кришны. Это есть стайбхава, то есть такое стойкое. Она знает, что она мать. Если кто-то ей скажет, что она его сестра, подружка, там кто еще, дочка, она скажет, вы что? Она это понимает. Поверхностным умом она понимает. Но есть еще ви-бхава, то есть глубокая бхава. Она не просто умом это понимает. Она к нему тянется, как мать к сыну, бессознательно. Она не стоп, я его мать, я его должна покормить. У нее это, вот это стай-бхава. Я это перевожу как глубинный опыт. А есть наплывы, порывы какие-то сиюминутные, анубхава. Там, я его накажу. Она знает, что она его мать, и она не знает, то есть она не сознает, не отдает себе отчет, что она его мать, при этом она является ею. Это глубинное. Но еще накатываются какие-то... А я его сейчас накажу. Ой, а я боюсь, что его похитят. Однажды с ней приключилась история. Она его кормила грудью и закрыла глаза, и пошло-поехало у нее безумие. Она представила, а вдруг сейчас его кто-то похитит, а вдруг его убьют. И вот сама себе накручивает. Женщина, она же не может просто. Вот она, женщина, она себе женщина, а потом раз, у нее что-то включается, а я что-то давно не плакала. И раз, начинает плакать. А он сидит и думает, а что же я такое сказал? Что же такое? А ничего, просто у нее включилось, что-то я давно не плакала. И вот у нее... Да, а вам-то откуда знать? Вот. Что, бывают какие-то состояния неустойчивости? А. Ну вот, и вот у нее Яшода, как у всех женщин, раз и переключается, и она начинает, сейчас кто-то придет, его похитят, его заберут. Его продадут в рабство или что-то там на органы. И все. И она его начинает еще пуще сжимать. И потом она открывает глаза и видит его. И страх пропадает. Вот это есть то, что вот анубхава. Вот это такой сиюминутный страх. Или гнев. Так, для меня ведь ступа важнее, чем горшки с маслом. Для меня же важнее, чем этот Кришна. Сейчас я ему задам. Свяжу. Или что там еще? Вот. Ну что, все тогда на сегодня какие-то. Может, кто-то хочет переборщить? Все, если никто не хочет сменить шило на мыло, то тогда закругляемся. Закругляемся в переносном смысле.